Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея и будем читать из 20 главы с самого начала. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и сказал им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесши тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Аминь. Эту удивительную притчу однажды Иисус Христос рассказал, в основном направляя ее к своим ученикам. И причиной тому был вопрос, который апостол Петр, будущий апостол, его ученик, сказал ему, задал ему, о том, что они оставили все и последовали за ним. Что же будет им? Мы еще к этому вернемся вопросу. Хотелось бы рассуждать в таком направлении. Когда речь идет о зарплате, одинаковой зарплате за одинаковую работу, мы говорим, это нормальный принцип, который царит в нашем обществе сегодня, и все в порядке. Но, к сожалению, мы знаем, что есть страны, есть ситуация, в которых далеко дело обстоит не так. В некоторых странах труд женщин, труд приезжих, труд молодежи, подростков оценивается совершенно по другой системе. Сегодня, раньше, если это было для нас очень трудно понимаемо, сегодня, когда мы видим на то, что происходит в нашем обществе, дорогие друзья, когда мы видим людей, приезжих из других стран, которые трудятся, работают в нашем обществе, и мы понимаем, они говорят нам, что они получают совершенно другую оплату, так называемые гастарбайтеры, мы задаем вопрос: почему? Во всякой работе определяющим является способность и, конечно, результат. Неважно, чем он измеряется, проделанной работой квадратными метрами, затраченным временем, его количеством, весом сделанным, неважно. Чем меньше мы можем отказаться от принципа «результат-зарплата», тем более прекраснее сознавать, что есть вещи, которые работают или функционируют не по этому принципу. Еще прекраснее знать, что взаимоотношения между людьми всегда строятся тоже, не всегда по этому принципу строятся. Иначе нам пришлось бы больше любить тех, кто оказывает нам больше внимания и любви, или тех, кто делает нам дорогие подарки. Так ли в нашей жизни? Сегодня, когда вся страна особо отмечает этот день женщин, это прекрасный праздник весны, его называют, подарки – это тема, основная тема, о которой сегодня, если не говорят, то размышляют. Каждый думает и знает, сколько подарков он должен сделать любимым, дорогим. Конечно, подарки всегда улучшают климат среды, они поднимают настроение, но всегда ли так? Иногда бывает приятнее получить знак внимания, подарок совершенно простой, который, может быть, стоит какие-то копейки, Но так приятно его получить от любимого человека, чем получить какой-то более дорогой подарок от того, кто ненавистен нам. Или нам нужно действовать и относиться с огромной любовью к тем, кто больше заботится о нас. В практике как раз происходит обратное. Ну, если посмотреть, что происходит в жизни, бессонные ночи матери, она заботится о своем ребенке, растит его, ребенок вырастает, и, понимая, что он вырос на заботе своей матери, так мало времени находит, чтобы уделять ей, матери своей, которая находится в одиночестве. Слава Богу, что в нашей жизни есть другие правила игры, благодаря которым определяется и обуславливается не только способности и результата сделанного. Иначе, как жить тем, которым не даны таланты, у которых меньше способностей, и которые не могут проявить заботу о ком-то, те, которые обладают не такой энергией, как другие, которые, так сказать, обделены в этой жизни здоровьем, разумом или еще чем-то. Так устроено, что человек живет надеждой, что о нем всегда проявят заботу, к нему проявят внимание, мне будут доверять, меня будут любить, рассуждают люди, потому что я в действительности тем самым не смогу заплатить, и вот я такой, я стою, и окружите меня вниманием. Есть такая категория людей. Но давайте посмотрим на того, кто рассказывает эту притчу, о которой мы сейчас рассуждаем. Своим поведением, своими притчами и всем тем, что делал Иисус Христос, живя на земле, Он снова и снова подчеркивает, что способности не являются последним значительным масштабом, который оценивает нашу жизнь. И много примеров из жизни Иисуса Христа мы можем привести к этому. Разве так Он обращался с больными, обойденными, с разочарованными? Мерилом оценки людей у Иисуса Христа было не способности, таланты и стремление быть хорошим, нет. Наоборот, Он обращался скорее к тем, которые стояли с пустыми руками, потому что Он знал, что именно эти в первую очередь нуждаются в Его помощи. Он, кстати, занимал абсолютно непримиримую позицию к самодовольным людям, приблизительно к тем богатым, по их мнению, которых поведение определялось следующим. Они говорили в своих молитвах, выражая благодарность Богу, так называемую благодарность, говоря, что «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие». «Я не таков, как этот мытарь», — говорил однажды фарисей, «но я вполне приличный человек, я делаю то и другое», и это как бы выставляли на вид, на показ, пытаясь тем самым убедить Бога в том, что они хорошие. Часто в жизни мы надеемся, что в соприкосновении, в общении с людьми нас оценивают не по нашим заботам и способностям и заслугам, но будет неправильным мнение, что это является жизненным правилом. Часто в жизни родители говорят своему ребенку, что ты не должен делать это и то, потому что родители имеют опыт и говорят тебе, что дружить с таким мальчиком или девочкой лучше не нужно, потому что они из неблагополучной семьи. И что может быть с теми детьми, которые растут в таких семьях? Бывает так, что на работе коллеги недолюбливают кого-то из своих сотрудников, потому что, как им кажется, у него небольшие способности, у него вообще нет никаких талантов, и у них всегда вопрос в сознании, чего он делает здесь в их коллективе. Кого-то недолюбливают за неопрятность, кого-то за то, как люди умеют выражаться, кого-то ненавидят за дурные привычки, не замечая того, кто по своему возрасту или состоянию здоровья нуждается в уходе и тому подобное. Совершая свое дело на земле, Господь поступает так, как это делает хозяин виноградника в этой притче. А именно, Он оценит и расплатится с каждым не по его способностям и результатам сделанного. Для Него безразлично, какими способностями располагал тот или другой человек. Господь определяет, главное, что он трудился в его винограднике. Трудившийся в винограднике получает, как мы видим с вами, читая эту притчу, одну и ту же зарплату. Несмотря на тот факт, что результаты и способности были абсолютно разные, одни трудились полный трудовой день, а другие совсем немного, только один час или, может быть, и того меньше. Удивительно, но Бог независим и не подвластен настроениям людей, ни тем более логике нашей людской. Не является ли это несправедливостью? Кто-то скажет, ну это похоже на разбазаривание богатств. Об этом нет и речи в нашей притче. Примечательно, что те, которые пришли в виноградник последними, стояли на рынке рабочей силы практически целый день, с самого утра. Проблема, может быть, была в том, что хозяин не нанял их в самом начале, а только в конце рабочего дня. Была ли это их вина? Это вопрос. Что они так мало результатов смогли проявить? Была ли в этом их вина? Когда настает час расплаты, мы читаем с вами, что хозяин дает указание управляющему своему и говорит ему, управителю своему, «Позови работников, пришел час расплаты, и отдай им расплату». И мы, по человеческой логике, сказали бы и сделали, что, ну да, те, кто пришел первый, и тот, кто протрудился целый день, он должен первый получить свою оплату, и потом до последних. Но хозяин виноградника поступает абсолютно противоположно. Он говорит, что нужно начать с последних. Не идет речь здесь о том, что вот такая-то им должна быть оплата. Нет, он говорит управителю, позови и начни с последних до первых. Когда этот час расплаты настает, мы по-человечески говорим, недопустимое происходит, какая-то уравниловка. Мы, прожившие в советские времена, в нашем обществе так называемого социализма, много знаем об этом и помним. И что происходит? Человеческая логика подсказывает нам, чтобы не возбудить проблемы, трудностей, нужно сделать именно так, что нужно позвать тех, с кем мы договорились, как бы в самом начале, расплатиться с ними, и тогда уже по остаточному явлению или факту расплатиться с остальными. И это было бы правильно, если мы логически рассуждаем, мы бы сказали, что да, первые получили бы свою оплату и ушли, не зная, сколько получили последующие. Да, может быть, там, за пределами виноградника, они поделились бы своим опытом, и там возникли бы какие-то недовольства, и не здесь, где происходила эта расплата. Это наша человеческая логика. И так мы поступаем, как правило, в жизни, чтобы были все довольны. У Бога совершенно по-другому. Договор был сдержан, и это подтверждает хозяин виноградника. Когда люди начинают проявлять недовольство, когда они в ожиданиях своих думали, что они действительно получат больше, но вдруг наступает разочарование. Благодать Божия в чем-то как раз и выражается в этом уравнивании людей в Царстве Божьем. Иисус, как я уже сказал в самом начале, рассказывает эту притчу как ответ на вопрос Петра. Что же будет нам? Представляется, когда вопрос этот был задан Петром, что были тоже ожидания его и ожидания тех, кто был с ним. Может быть, они ожидали ответа, что да, вы заслужили особое место, вы заслужили особой награды, и вас необходимо оценивать по-особому. В Царстве Небесном вы займете особо почетные места. Так они ожидали, что прозвучат эти слова. Но что мы слышим? Иисус говорит им, что те вы, кто последовали за мною и оставили все. Вы оставили ваши домы, братьев или сестер, отцов и матерей, жен, детей и земли. Ради имени моего вы получите во сто крат и наследуете жизнь вечную». Читая этот стих, 29-й, в предыдущей главе, кому-то покажется, ну как это возможно оставить все? Оставить родных, близких, даже своих жен, детей? Речь, конечно, не идет о том, что нужно было оставить и убежать от всего этого. Но что есть приоритет в нашей жизни? Вот в чем вопрос. Мы знаем историю, когда она как раз следует после нашего текста, который мы прочитали, притчи о виноградаре, когда мать сыновей Завидеевых приходит к Иисусу Христу с просьбой посадить сыновей одного по правую, другого по левую сторону в Царстве Небесном. И мы помним, результатом этого проявилось негодование учеников. Там, где кто-то требует для себя привилегий, там происходит, как правило, недовольство в обществе. Это вспыхивает мгновенно, если кто-то стоит в очередь, а кто-то приходит без очереди. Ответом Иисуса Христа, который Он сказал ученикам, наверняка Он расстраивает своих учеников. Он обещал, говоря, что они и другие, последовавшие за Ним, будут наследовать Царство Небесное. Но это ни в коем случае не означало, что они одни будут находиться там в каких-то лучших привилегированных условиях, в каких-то, если так можно сказать, люкс-апартаментах, а другие где-то в подвале. Нет, нет и еще раз нет. Чтобы прекрасно понять это, нужно представить себе, ну, скажем, полет в самолете. Там есть первый класс, есть, как говорят, бизнес-класс и обычный экономический класс. И вот люди рассаживаются согласно тому, как они приобрели билеты, а стоимость их разная. Представим себе, что в Царстве Небесном все будут сидеть в люкс-классе, в первом классе. Но это упрощенная форма. На самом деле в Царстве Божьем не будет сделано никакого различия между сильно способными и слабо способными. А уж если говорить о Божьих так называемых любимчиках, то я думаю, что это будут как раз те, кто в этом больше всего нуждаются. Слабые, требующие больше всего ухода, внимания к себе. Смущенный Петр сделал соответствующие выводы, и я думаю, что подобные выводы нужно сделать и нам с вами. Мы проявляем себя послушными христианами, мы жертвуем средства для дела Божия, мы жертвуем временем, а другие по нашему времени, по нашему мнению, живут беззаботно. И Господь их также одинаково любит. Как же так? Задаем мы себе вопрос. Как же так? Иногда такая мысль, может быть, проносится в нашем сознании, что человек на склоне дней жизни своей приходит к Господу, и Господь принимает его. И, может быть, кому-то непонятно, как и почему это происходит, и в каком положении в Царстве Небесном мы будем вместе находиться. Какие же наши преимущества из так называемого крепкого, проверенного временем знакомства и нашей преданности Иисусу Христу? Что мы вообще от того имеем, что мы так рано встретились с Ним в наши ранние годы, что мы посвятили свою жизнь Ему? Есть преимущество, братья и сестры, дорогие друзья. Мы находимся в контакте с Господом намного раньше, чем другие, и знаем Его как личного Спасителя намного раньше, чем другие. Но в этом нет наших преимуществ, в этом есть милость Божия, потому что Он нашел нас раньше. И не совсем правильно, если мы говорим, что только мы жертвуем, и мы отказываемся от чего-либо в этой жизни в пользу нашего Спасителя. Преимущество наше как раз заключается в том, что мы знаем, к кому мы можем обратиться в любой жизненной ситуации, и Он помогает нам, и Он принимает нас с нашими проблемами. Петр задал вопрос: что же будет нам, Иисус говорит: «Все, кто поступит так, получат во сто крат и наследуют жизнь вечную». И там он говорит, что многие же будут первые последними и последние первыми. И как это происходит, мы видим в этой притче. Те, кто были первыми, у них были огромные ожидания. Но они не получили то, что ожидали. Они получили то, что полагалось им. Договор был сдержан. И здесь говорит хозяин виноградника, что «я не обижаю тебя». Ты договорился за эту оплату, ты ее и получаешь. Я властен в своем. Ты не должен быть завистлив. Как много уроков в этой притче звучит к нам сегодня, братья и сестры. Что мы будем иметь? Мы наследуем жизнь вечную. Христос дает жизненную помощь, и благая весть приносит с собой радость. И в этом есть наша великая привилегия. И будут последние первыми, и первые последними. Сегодня это звучит к нам как призыв. Из-за благости Божией последние будут первыми, а из-за зависти и отсутствия любви к людям первые могут оказаться последними. Но те и другие будут на одинаковом положении в Царстве Небесном. Об этом говорит Писание. Это слова самого Иисуса Христа. Итак, сегодня помоги нам, Господь, уразуметь истины, записанные в Священном Писании и в данной притче, ибо это слова Иисуса Христа. Аминь.